Привет, Вася.
Привет, Дима. Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы разбираемся в философии, осмысляем современность и делимся наблюдениями из путешествий. Все это сквозь призму технологий, космополитизма и, конечно же, контркультуры. Дима, что у тебя есть? Чем ты хочешь меня удивить сегодня? Какой темой?
Удивить? У меня, на самом деле, тем очень много, и я очень много думал на эту тему, потому что политика в мире стала очень нестабильная. Ну, последние несколько лет вообще, а последние пару месяцев особенно. Но у нас не политический подкаст, поэтому мне не очень хочется обсуждать здесь именно с точки зрения кто чего сделал, почему. Но в рамках всего этого, мне кажется, есть очень большой тренд, который уже давно начался. Он не только сейчас происходит, но сейчас просто, может быть, обострится. Это деглобализация. То есть в какой-то момент мир становился глобальный, глобальный, глобальный. Это, в принципе, казалось уже необратимым моментом. А потом начались какие-то процессы, которые стали страны и какие-то экономики растаскивать на отдельные куски, и там это могут быть разные причины этого, но мне кажется, вот в рамках всего этого еще происходит, помимо этой деглобализации, происходит возврат именно производства в западные страны, потому что оно утекало, и западные страны становились более сервис-ориентированные, то есть на услуги, а сейчас будет именно производство. И мне интересно это обсудить, потому что я немножечко работаю вот в индустрии производства, не всю жизнь я работал, там какое-то время были чисто компьютерные компании, но большая часть – это вот именно производство. Что ты думаешь на эту тему?
Я сейчас перескажу своими словами, о чем мы говорим, то есть что ты предлагаешь обсудить. В каждом обществе есть какие-то нужды, необходимые в современном, да, то есть какой-то консумеризм. И нужны товары от простых, там, от ложек и вилок до автомобилей и каких-то там стройматериалов и прочего. По идее, многие страны могут сами это все делать, вроде как есть ресурсы, но так утряслась экономика, что какие-то страны настолько могут это дешево предоставлять и много, что другим странам это кажется, ну, уже нерациональным делать самим. Они могут сэкономить на этом, а вложиться там в другие области. Например, китайцы делают какие-то товары народного потребления, а Америка делает какой-то хай-тек, там, да, какие-то там мега-стартапы с каким-то уникальной системой, экосистемой инвестиций. И то, что недоступно странам, которые там делают, не знаю, там, чеканят вилки, вроде как. Ну, а если эта страна говорит, что, ну, все, мы перестанем вам эти простые вещи потребления продавать по нормальной цене или вообще перестанем? То есть, как бы, где самодостаточность должна быть, даже без обсуждения, всегда поддерживаться, а где можно вот отдать другим странам? Есть же много стран в мире, где они не могут себе даже особо импорт позволить, ну, кроме как какие-то там машины для богачей, там, или какие-то там индустриальные какие-то вещи для заводов. То есть они все люди делают, ну, внутри, сами же создают, сами пользуются, может быть, более экономно подходят к чему-то, переиспользуют что-то по несколько раз, да, чтобы это не надеяться на постоянный импорт. Но вот когда эти цепочки нарушаются, а сейчас вроде утряслось, да, последние, мне кажется, лет 20, все было более-менее утрясено, да, то есть все эти тарифы, все эти проценты с продаж, с импортирования, экспортирования, вроде как уже было все понятно, какие страны как что делают, а сейчас это как-то меняется, да, особенно в связи с Трампом и вообще со всеми этими делами.
Да-да-да, это хорошее наблюдение. У меня есть три пункта, которые я хотел бы обсудить в рамках этого. Первое, что, вот представь, что страны изначально, ну, представь, люди живут на земле в каких-то местах, если они уже как-то выживают там, то есть они не умирают от отсутствия вилок или там отсутствия картошки или чего угодно, они самодостаточны изначально. То есть люди изначально, раз они как-то выживают, они самодостаточны в том образе жизни, в котором они живут. Потом они начинают знакомиться с соседями как-то, и им начинают хотеться чего-то лишнего. Чтобы что-то лишнее они могли купить, ну, как там в Древнем Риме покупали специи, да, вот там все у них было, свои там рабы все делают, ну, вот специй у них не хватает, они должны что-то продать. Ну, и обычно это либо какие-то драгоценности, золото, там, не знаю, бриллианты, либо какой-то обычный товар, который у тех есть, но просто его выгодно. Вот специи сделать легче, чем тот же пшено вырастить или мясо. Дальше оно развивается. В наши дни, вот, не знаю, здесь какая-нибудь маленькая страна, опять, чтобы даже богатый мог купить автомобиль, вот этот свой Rolls-Royce, когда все там с голода умирают, все равно страна должна что-то продать, то есть, чтобы валюта это поступила. И, в принципе, в современном мире так получилось, что экономика очень развита, нам очень много чего надо. И в большинстве случаев многие такие страны, ну, не в большинстве, именно чисто количественно по странам, они в основном могут продавать не тем, что они что-то делают сами руками, а тем, что у них есть что-то в земле. Должны прийти какие-то специалисты, которые знают, как это выкопать и дать. Но у кого этого поменьше, у них стало есть такой другой типа ресурса, это вот дешевые люди, которые ты можешь им отправить, и они тебе что-то сделают. Современная экономика экономика, она вот ориентирована, что пошла очень высокий уровень специализации, кто-то делает что-то одно, кто-то делает что-то другое. Как бы помимо вот этих ресурсов, которые есть, которые, в принципе, многие из них, они есть в тех же развитых странах, например, в Америке почти есть любые химические элементы в земле. Ну, их добывать дорого, сложно, энергоемко, загрязняет среду, не хочется заниматься, и они поэтому легче это купить в других странах, где это просто можно купить дешевле, потому что если у тебя есть открытый рынок и есть пути сообщения свободные, то это можно... Это надо... Все стало происходить довольно давно. Это гораздо раньше, чем вот последний бум глобализации, то есть мировая торговля, она идет очень давно. Что вот поменяло, вот действительно сделало мир глобальным, это уже было три события, которые произошли вот во второй половине 20 века. На самом деле даже четыре события. Первое, номер один, это после вот Второй мировой войны, когда все были в шоке от того, что такой был глобальный мир, большой, сложный, и все такое было, столько смертоубийства, сказали, давайте сделаем так. Какие-то страны, которые обычно очень агрессивны, как Япония, Германия, мы им как бы немножко приструним их, и военные, самое главное, но чтобы в мире была безопасность, давайте вот та страна, которая меньше всего пострадала, лучше всего, она займется вот этой такой как бы полицией, да, чтобы можно было охранять какие-то мелкие страны, и идея была такая, что война – это очень плохо, смертоубийство – очень плохо, давайте сделаем так. Вот исторически, если думать там на сотни лет вперед, сколько угодно, всегда кто-то чем-то недоволен. Сейчас есть какие-то границы? Вот мы договоримся, что они есть. Дальше мы их просто не меняем. И если кто-то будет рыпаться, мы там будем как-то применять военную силу вот этих крупных государств, как США, например, и пытаться это... И не будем мешать людям экономически развиваться, чисто торговые. Это было первое событие. Это вот прям сразу там в 45-м году это обсуждалось еще. Но дальше произошли три события, которые произошли больше там 60-70-х годов. Это было появление трансокеанских перелетов. То есть до этого самолеты не могли летать очень долго. То есть им надо было делать много пересадок. Соответственно, из, например, США ты не можешь полететь в Японию. Это просто тебе надо лететь с кучей пересадок из Лос-Анджелеса. Ты должен полететь через Нью-Йорк.
На эту тему, как-то я изучал, раньше нужно было сделать посадку на одном из островов, что-то вроде Фиджи или, может быть, это, как он называется, который ближе к Азии, остров американский, Гуам, да? Вот до Гуама еще есть остров, раньше там перелеты садились на перезаправку, и там был буминг, просто там все было, там рестораны, всякие дайнеры, народ там отдыхал, пока перезаправлялись, там тут оставался там на сутки, может, на пляже. Сейчас этот остров просто мертвый, то есть на нем ничего нет, потому что летают над ним. Окей, продолжай.
Но все равно, даже большая часть рейсов в Японии все равно летали, потому что там было сложно, опасно летать. Почти все бизнесмены летали через Европу. То есть, если надо полететь из Лос-Анджелеса в Японию, ты представь, ты летишь там до Нью-Йорка, из Нью-Йорка в какую-нибудь там Исландию, из Исландии, в Норвегию оттуда, и там очень сложно и долго.
Ну, по крайней мере, над землей.
Да-да, а тут бах, прямой рейс. Значит, второе событие, это появились телефонная связь, то есть ты можешь взять и позвонить. То есть до этого тоже связь существовала, но она не существовала для обычных людей. То есть обычный бизнесмен не мог позвонить директору фабрики, директор какой-то там оптовой фирмы или конструкторского бюро в Америке не мог позвонить. А теперь можно взять и позвонить в Японию, в Китай. Ну, там Китай тогда еще не был, он еще был закрыт, но тогда стали появляться вот Тайвань, Гонконг, Сингапур, вот эти места. И третье, это появился стандартный контейнер, которым смогли возить на кораблях, потому что до этого, представь, если контейнера нет, корабль каким-то образом загружали. Не было таких больших кораблей, потому что их неудобно так загружать, разгружать. То, что придумали стандартизацию, это очень сильно позволило сделать корабли больше. И это дало возможность сначала делать. Но парадоксально, что еще вот когда это все только зарождалось, вот как ты говоришь, экспорт ушел, какие-то базовые товары, на самом деле самый первый товар, который массово ушел в глобализацию, это были процессоры. То есть когда... Почему Кремниевая долина? Это Fairchild Semiconductor там появились в Кремниевой долине, потому что там опять у основателей там мама жила в Mountain View, и там надо было поехать, начали делать там. И начали делать процессоры первые, еще до появления Intel, и все. Стало выясняться, что появляются транзисторы, их надо было как-то подсоединять к платам, да, и это было очень дорого. То есть американские рабочие в этот момент, у них там зарплата типа 2.50 в час, а в Гонконге они могли делать за 25 центов в час. И они стали отправлять в Гонконг. Это понятно? То есть там в Америке сделали процессоры, его отправили, там припаяли эти контактики, а плюс там эти китайские женщины, у них маленькие ручки, они они аккуратны, они готовы работать там 16 часов в день, всем плевать, какие их условия. Потом выяснилось, что в Сингапуре они могут делать за 18 центов в час, а в Тайване за 11, и, в общем, начало развиваться. И потом уже все эти остальные индустрии стали уходить тоже делать дешевое. И, ну, мир стал глобальный, и это как бы офигенная вещь. Опять, это подпадало вот под первую причину защиты, то, что если страны торгуют, меньше повода для войны, это как бы офигенно. Прошло несколько десятков лет, и это все производится. Теперь, что стало происходить, как показало вот последнее время, что если ты полностью потерял производство, когда был COVID, стало очевидно, если ты там не можешь производить маски или там какие-то чипы для автомобилей, просто из-за того, что вот эти цепочки торговые такие длинные, то любое маленькое прерывание вот этой цепочки, оно ведет к большим последствиям. Стала возникать идея, что, в принципе, может быть, какие-то ключевые индустрии надо все равно оставить у себя. А дальше еще углубилось вот с последними войнами, это стало вообще, то есть, если ты не можешь у себя наладить производство военное, то есть, становится не то, что у тебя вилок нет, да, ну, как бы вилки нет, да, неудобно, ложкой поешь, там, не знаю, пальцами поешь. А если у тебя война, и ты не можешь себя защитить, потому что у тебя ты оружие не можешь производить, там, снаряды кончились, и все, и тебе их надо делать, там, не знаю, миллион штук в месяц, а ты можешь произвести, там, 5000 вместо миллиона, и то плохо. А еще, если на этой фабрике, не дай бог, там, сломается станок, а для станка нужны винтики, то, получается, ты вообще ничего не можешь производить, как бы, вот, если вспомнить, это стало возникать вещи. И под это дело еще много других причин есть. Это же не... Это только одна из многих причин, почему такая массовая глобализация плохо. Потом еще тоже то, что многие люди недовольны, потому что, когда индустрия уходила, предположим, тоже производство автомобилей или сталелитейной, или даже пошив одежды, или даже производство тех же вилок, оно уходит откуда-то. Это целые большие регионы, которые исторически там в сотни лет были индустриальными, они потеряли. То есть, да, появилась новая работа, ты можешь стать программистом или там, ютубером, но какой-то рабочий, который делал вилки, он не готов стать.
Да, я слышал примерное время среднее для настройки новой продуктовой линии в индустриальном смысле, да, примерно 5 лет. То есть страны, которые хотят перейти, там, например, вернуться обратно к индустриализации или как-то уменьшить свою зависимость от другой страны, они должны планировать примерно на 4-5 лет заранее изменения тарифов, изменения каких-то торговых условий. Поэтому, когда резкие происходят изменения, типа как вот в США произошли, многие вещи, они не готовы быть замененными. Ну, то есть как бы с такой смелостью можно диктовать такие экономические условия невыгодные для твоих партнеров, когда у тебя есть план Б или там план С, но когда его нету, да, тут последствия будут ощутимы.
Представь, сколько вот это вот передвижение производств из США и из Западной Европы, из многих стран, или даже не из целиком США, из регионов США, оно происходит десятки лет. Ты же не можешь сказать, ну, 10 лет, там 10, 20, 50, что-то происходит там. У тебя же не то, что нет фабрики, которая готовит, у тебя нет станков, которые тебя делают, у тебя нету станков, которые делают эти станки, у тебя нет людей, которые обучают, у тебя нет учителей, у тебя нет учителей, которые будут учить этих учителей, там нет инструкции, все же забыл. Были, а производство поменялось, то есть ты даже если научишься делать, как это делали там в 50-е годы, и это уже не нужно, там все другая индустрия. И самое главное, вот еще другой аспект, вот сейчас многие говорят, вот тарифы там в Америку вернется, там, предположим, ну или в западные страны из Азии возьмут, или откуда там из Мексики, но, во-первых, в США нет такого огромного количества безработных, то есть там не то, что какие-то десятки миллионов людей безработных, но безработица сравнительно маленькая, то есть это означает, что все чем-то заняты, и они заняты в большинстве случаев такими работами, которые довольно хорошо оплачиваются. То есть, даже сервисно, даже если ты работаешь в Старбаксе, ты не хочешь пойти вместо Старбакса, там, бариста, который там красивенько там делает там капучинки.
В уютном помещении, да, с красивым фартуке.
К станку. И там вместо этого переехать из Нью-Йорка или Сан-Франциско или из Бостона, там, и там... Ну, как бы это никто не хочет. И самое главное, опять, даже если бы люди хотели, это не очень выгодно. То есть, чтобы людей туда привлечь в производство, должен людей вытащить, даже если бы они хотели, им, положим, противно, они хотят заниматься производством. Это все равно как бы означает тем, что оно делает, взлетит в цене. Правильно? То есть, это как должна быть там индустрия производства тех же вилок, должна стимул сделать, чтобы люди ушли, перестали быть программистами, в Гугле или там. Все же люди нужны. Очень сложная тема. С другой стороны, вроде как, не возвращать производство чисто с такой военной, такой оборонной точки зрения тоже сложно. Приток производства будет. То есть, даже помимо вот этого всего деглобализации, люди стали хотеть делать что-то своими руками давно. То есть, не всем нравилось производство. Я опять вот всем очень рекомендую. Есть такой фильм, называется «Рукотворные пейзажи», «Manufactured Landscapes», где такой фотограф Буртинский, он делает такие эпические фотографии. И это документальный фильм о том, как он делает фотографии. Но он так получился, что он там ездит в основном в Азии, где он там фотографирует гигантские фабрики, которые просто таких масштабов. И в том числе видно, там, как бы, как окружающая среда портится. Трудно представить, каких это все масштабов и как это все делать. И людям это тоже не нравилось. Они думают, ну, давайте свое производство. Ну, плюс многие, вот, кто либертарианцы, то есть, думают, что вот хорошо бы, если бы я там мог быть полностью самодостаточным. То есть, такой довольно, можно сказать, либертарианский подход, можно сказать, даже коммунистический подход. То есть, это отдать средства производства в руки трудящихся. То есть, если ты сам можешь вырастить свою еду, сам сделать какие-то приборы, которые тебе нужны, сам построить свой дом, это такая вполне идея. Снижение такой раскола общества между богатыми и бедными. То есть, если все могут. И в большой степени вот современный мир, где AI может делать, представь, вот как бы тот же Навал говорил, да, что если бы каждый человек мог бы быть достаточно инженером, чтобы мог сам своего робота собрать, и одновременно мог бы быть программистом, чтобы он этого робота мог запрограммировать, то все бы могли бы там, мы бы жили в будущем уже, да, в далеком. Вот это все. И сейчас AI, ну, вот искусственный интеллект какой-то, даже представь, если ты его не запускаешь где-то там на каких-то удаленных серверах дорогих, а ты даже вот уже на своем локальном компьютере можешь более-менее такую неплохую модель запускать свою. У тебя маленькая солнечная панель стоит там, или там ветрячок, у тебя маленький компьютер, у тебя вот там огородик свой, там воду дождевую собираешь, и у тебя, если ты там напрограммировал этого робота, ты уже можешь быть гораздо более... То есть...
автономным, да. Но никто не говорит о полном отколе, да, то есть, но в эту сторону можно делать движения какие-то. То есть, это не религия какая-то, где ты должен там отказаться от одного и прийти к другому. Ты можешь потихонечку элементы, да, кто-то поставит себе там солнечные панели на крышу, кто-то запрограммирует робота, который будет газон стричь. Ну, даже с простых вещей можно начать делать вкусный кофе дома, вместо того, чтобы ходить там и платить в 4 раза дороже в кафе. Кому-то это очень подходит. Кто-то может такие штуки делать хитрые, технологичные дома, которые недоступны где-то еще. 3D-принтер, чтобы делать какие-то запасные детали. Все это вполне уже доступно людям.
Да. Ну, вот ты правильно говоришь, 3D-принтеры и все вот это, все вещи люди смогут делать гораздо больше. И потом, кстати, вот еще один аспект, который, мне кажется, многие неправильно думают. Они думают, когда деглобализация быть полностью самодостаточным, это означает, что ну, мир будет хуже, не будет глобальной торговли, а если, получается, рынок сужается, то есть, если сейчас США ищут в Голландии делают лучшие там литографические машины, процессоры лучше делают на Тайване, где-то делают там, где линзы там, для процессоров делают в Германии, еще там в Корее там экраны, в Японии вот эти жидкости, чтобы процессор мог делать. Если у тебя все делается в Америке, это становится рынок очень маленький, то есть у тебя все лучше, оно гораздо меньше специализации, но это не означает на самом деле, вот современный тренд, он как раз о другом, не о том, что все должно вся страна делать, она должна делать достаточно много своего, чтобы все равно можно было торговать дальше, но ты торгуешь не исходя из того, что ты обязан купить, потому что у тебя этого нет, а из того, что ну, у тебя есть это, там, иногда это чуть лучше. Опять тот же пример. Вот есть Boeing и Airbus. И американские авиакомпании могут купить Boeing, могут купить Airbus. У них есть выбор. Представь, если бы не было Boeing, они должны покупать Airbus. Это совершенно сразу другая ситуация в мире происходит. И в этом плане таких самодостаточных стран, по сути дела, это вот Китай и США, и Китай тоже. Они, обе страны не полностью самодостаточны. И сейчас обе страны начали активно работать. И я не думаю, что тариф, который вводится, это помогает. Мне кажется, это просто много неправильных действий, которые, ну, в том числе, они встряхнут статус-кво, который постепенно приведет к более правильным другим действиям. Тарифы, как бы, я за свободную торговлю, но, опять, что-то делать надо.
Страны Южной Америки, такие как Бразилия и Аргентина, они давно уже с пошлинами живут, то есть они сами навязали на импорт наценки как бы себе и собирают, естественно, это государство, эту разницу. Но это что? Это как бы официальная причина, это стимул для местных индустрий, что в принципе в Бразилии функционирует. Вот эта индустрия бразилейра, это такое движение, да, что типа там made in Brazil, то есть это означает, что очень много вещей, они этим гордятся, да, они сделаны в Бразилии, включая автомобильные марки, ножи, двигатели для самолетов, там, даже айфоны собираются сейчас собирать полностью для Южной Америки в Бразилии. Потенциально, то есть нет худа без добра, да, то есть с какой-то стороны они зажаты, с другой стороны они становятся самодостаточными по необходимости и даже горды этим, да, и как-то, ну, нормальное такое чувство, да, патриотическое, ты заходишь в магазин, а там местные бренды с местными товарами, сделанные, может быть, там 300 километров от тебя, ну, то есть это какой-то, в Китае так себя все и чувствуют, то есть все у нас, здесь они гордятся этим, все наше, оно хорошее, оно лучшее, она любых ценовой категории, она от полцента до, там, миллион долларов у нас все есть, что трудно сказать в Америке, например, да, об этом, да, то есть ты берешь любую вещь, там, выворачиваешь наизнанку ее, а там, бум, made in China, made in Bangladesh, made in Vietnam.
Здесь очень много нюансов, и можно придраться с обоим, к обоим сторонам аргумента. Например, то, что вот в Бразилии производят, ну да, они там собирают айфоны, но они их не изобретают. И то, что вот вы эти пошлины ввели, это не так много появилось компаний, которые могут делать на глобальном уровне. Да, они делают сборку, но опять, если им какие-то компании западные эти откажут, или даже азиатские в производстве, они сами свои телефоны не смогут делать. То есть Бразилия, она стала дешевым сборочным цехом, и это не означает, что они сами делают целиком телефон. С самолетами чуть лучше у них.
Да.
Сильный санкционный режим довольно большой в Аргентине. Аргентина тоже не стала таким, как-то, знаешь, индустриальным хабом из-за этого. То есть это, как мне кажется, говорит о том, что это может в определенных условиях стимулировать местное производство, но это не обязательно оно сделает хорошим или мирового уровня, или даже достаточным. Да. Есть другие факторы. То есть коррупция может мешать.
Меня всегда интересует фактор культуры, который остается за скобками и который, ну, трудно квантизировать, да, трудно его рассчитать по-настоящему, и мало кто туда лезет, потому что там немножечко уже такой противоречивый вопрос, который может вызвать у кого-то сильную негативную реакцию, что это какие-то там обвинения в какой-то культурной недоразвитости там, или лени какой-то вложенной в ДНК там, или что. Но какие-то страны, они фигачат как следует, они просто их не остановить, типа Китая, да. А какие-то страны, они сидят на печке, вот, то есть, ну, им хочется кофеек попить там в 3 часа дня, поспать. Ну, так, такие вот страны. И это как бы культурный код, он тоже влияет на то, как страны совладают с этими индустриальными ограничениями, то они из них делают импортозамещение, которое делают их лидерами, потом на них все смотрят снизу вверх и говорят, пожалуйста, там, помогите нам тоже, постройте нам, как вы, сделайте, импортируйте. Или страны, которые просто говорят, а, мы там, наши предки 200 лет назад все сделали, мы, в принципе, нам нормально и так, вот, и мы будем дальше и так жить, просто будем это протирать пыль, подкрашивать, да зачем нам что-то еще нужно? Счастье-то не в этом.
Культура – это абсолютно очень важный аспект. Но он гораздо более сложный, чем просто там трудолюбивый, не трудолюбивый. Взять, например, ту же Японию. Там люди очень трудолюбивые. Но Япония очень сильно развитая экономическая страна, но они все равно в каких-то вещах совершенно не могут конкурировать тем же Китаем или Америкой. То есть все страны сейчас такие развитые. У них у всех есть сильные там свои коньки. То есть в Штатах очень сильно делают производство программного обеспечения. И хотя Китай, будучи опять благодаря вот этой политике изоляции, стал сильнее, у них появились сильные конкуренты, из-за того, что была не просто изоляция, просто изоляции мало, должна быть изоляция, плюс свой большой довольно рынок, который способен покупать. В Китае это есть, но еще, мне кажется, вот это почему в других местах, ну, взять, например, даже Малайзия, тоже огромный рынок, но у них культура образования еще очень сильная, вот они, культура трудолюбия, вот это все вместе, эти факторы очень важны. Вот, мне кажется, одна из больших бед вот Америки или даже Европы, то, что общество очень здоровое и сытое, что им как бы не очень надо стараться идти там учиться на математику, физику, а там можно идти быть художником, дизайнером, там кем угодно, или филологом, там, изучать французскую литературу 17 века, как бы есть целые программы, да, офигенно, там, читать Достоевского, там, ну, это как бы классно, но другое вот это, такая удовлетворенность и отсутствие рвения к тому, что необходимо.
Ну, с точки зрения морали и нравственности, как-то не рассматривая это все равно результаты практические, да, они не теоретические такие, типа там, о, позвольте ребенку заниматься чем ему хочется, а там, да, если так вот вся страна будет заниматься вот таким вот, да, там, быть калифорнийскими такими, какие-нибудь там курящими косячки и просто философствующими людьми, ну, вот так вот у тебя и рабочая сила. А если такая вот, где-то у тебя там мама-тигр, которая говорит, так, если у тебя не все пятерки, то ты просто вообще пошел вон отсюда из дома. Вот. А это кажется очень негуманно, жестоко, но результаты мы видим, что происходит. Вот там целая армия людей, которые повернуты на... чтобы быть очень образованными, очень хорошими исполнителями каких-то проектов, поэтому...
Интересно, там тоже есть аспект, конечно, потому что часть из этого это основано на изобретениях и культуре образования там европейцев, американцев, которые перед этим было, которое не возникло бы в таких странах, как Китай, Япония, Корея. Это вот сложно у них там другие. То есть мир как бы заимствует, и трудно вот это.
Итог, что мы нужны друг другу. Вот это полярные разные подходы, культурные, и индустриальные, экономические, политические, они создают вот эту вот интересную экосистему, которую ну, так интересно наблюдать, и которая позволяет появляться таким интересным изобретением, как вот современные технологии. Это только благодаря этому, вот из-за этих разниц.
Вот просто вот то, как вот сейчас же вся идет гонка, кто сделает первый там искусственный интеллект развития, там очень важно, потому что это большой усилитель всего остального. А для искусственного интеллекта очень важно, какие у тебя там чипы, процессоры. А для производства этих процессоров там, лидеры, там NVIDIA, Intel, тот же Apple, TSMC, все это настолько сложное производство, это просто неимоверно. То есть там вот когда вот эти литографические машины, когда делают процессоры, сейчас современные, да, там делается, вот Цель сделает зеркало. То есть там сложная машина, там все на уровне, там уже молекулярном атомном уровне. Это вот это зеркало, которое делается, вот представь, если бы зеркало было размером с Германию, то там пупырышки на нем были бы меньше, чем 1 миллиметр. Представляешь, какое оно ровное. И это делается, как бы, и там производство, и там тоже вот эти жидкости, которые используются. Там, потому что там, когда вот этим лазером светят, там выжигают вот эту всю литографию, все, оно там на таких мелких размерах, там этот свет от этого лазера, он нагревает все, для этого надо там использовать специальную жидкость. Эту жидкость умеет делать только там две японские фирмы во всем мире, никто другой не может делать. А там какие-то тоже, там какие-то только голландцы могут делать, это корейцы, там куча всего этого. Все очень-очень сильно перемешано, и производство очень сложное, конечно. И почему все боятся, что войны, что если это разрушить, это там восстановить уйдет, я не знаю, там, если сильно испортить, это может уйти десятки лет. Представь, без процессоров там, то есть это почти, ну, не средние века, но это вот такое, середина 20 века.
Да, серьезный удар по серьезному органу жизнеобеспечения.
Да. Сейчас же процессоры везде, они везде нужны. В микроволновках, в стиральных машинах, в лифтах, там, всем, чем угодно, там, механика. И самое главное, даже если скажешь, ну, окей, мы вернемся, такой стимпанк будет, да, все такое механическое, то дело в том, что с времен середины 20 века просто людей стало намного больше. Если тогда было там типа 2 миллиарда на Земле, а сейчас 8. То есть потребности нужны другие. И как бы это просто сложно логистически делать. Короче, все очень сложно, но мне кажется, вот общий тренд деглобализации будет интересный, и производство возврат в странах, в которых был долгое время откат от производства, и в том числе за счет этого можно было делать кастомные продукты, вот то, что начиная от того, что Dell вот, был революционером, то, что ты не собираешь компьютер на фабрике, потом ты его в магазине покупаешь. Они там сначала берут заказ, потом под заказ делают конкретный компьютер. Это вот Dell революционировал. Сейчас это стало почти во всех товарах. То есть ты почти вот там автомобиль даже, когда ты часто покупаешь, то есть многие идут, покупают там на паркинге, на дилершипе, но часто ты можешь пойти и заказать конкретно автомобиль, компьютер, дом, там многие вещи вот и под заказ. И вот мне кажется, вот этот тренд, он придет и будет.
Возможно, он вернется, точнее, ну, продолжит развиваться в эту сторону. Да. Ну, отлично. На этой, наверное, позитивной ноте.
Ну, мне это позитивно, потому что я лично занимаюсь вот разработкой софта для программного обеспечения для производства. И ты отчасти же тоже как бы все это...
Да. Мы находимся там, где это чувствуется и где не видно того, что сильно, как бы сказать, выбьют клинья из-под индустрии. Пока еще держимся.
Да, но все равно будет турбулентно, да. Но я все равно как-то позитивно мыслю об этом.
Да, выпьем за успешный финал. Или за успешный финал, по крайней мере, этой части.
Ну, хорошо.
Пока, до следующего.